Дар слова.
Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром. Я прозрачный ручей, я для всех и ничей.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы услышим повтор передачи с участием петербургского поэта и волонтера шекспироведения, как она себя называла, Натальи Анатольевны Гранцевой. Наталья Гранцева ушла из жизни 11 февраля после продолжительной болезни. На протяжении 17 лет она была главным редактором легендарного толстого литературного журнала «Нева» и многим писателям открыла двери в литературу. Спасибо, Наталья Анатольевна. Мы будем вас помнить.
Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Евгений.
Мы сегодня будем говорить не только о поэзии, хотя, как правило, конечно, в этой студии говорят о поэзии, поскольку приходят поэты. Но вы и не только поэт, и что очень существенно для наших слушателей, многие из которых являются поэтами, вы еще главный редактор журнала «Нева». И помимо стихов, помимо Шекспира, мы будем, конечно же, говорить сегодня о журнальном деле, о делах журнальных и вообще, как теперь живут журналы, долго ли они еще проживут и что для этого надо. Пожалуйста.
Такой ответ требует монографии целой. Но я отвечу кратко. Журналы живут, и я так думаю, что будут жить. Они придут к своему естественному состоянию. Как было до 1917 года и в пушкинское время, еще раньше, там же тиражи журналов измерялись тысячами. Пушкин, например, планировал свой журнал издавать в размере 2000 экземпляров, а удалось ему подписать только 1000 любителей литературы.
То есть вы настаиваете на том, что журналы сохранятся в бумажном виде, а не в электронном.
Одно другому не мешает. Вы знаете, дело в том, что технологии сами по себе, они развиваются, меняются, и, естественно, возникают новые способы передачи информации. Кто-то раньше читал стихи на стадионах, кто-то массовую аудиторию собирал, кто-то сейчас на ресурсах электронных тусуется, в сетях. Будут и другие какие-то варианты, я так предполагаю, потому что даже по моему опыту работы на радио, такая страница была в моей биографии, я помню, как менялись пленки, потом CD-шки, еще неизвестно какие носители звука. Поэтому литература тоже не избежит этой участи. Она будет распространяться по всем носителям и по печатным машинкам тоже. Как известно, даже сейчас есть люди, которые печатают на машинке.
И присылают этого журнала. Ну вот смотрите, сохранились библиотеки. Но, насколько я понимаю, у нас были здесь и библиотечные работники в студии. Они сейчас все переходят на цифру. И нет ли такой вот опасности, ощущения того, что и библиотеки скоро станут без бумажных носителей, без книг? Как бы книги будут электронные. И тогда журналы все будут электронные.
Вы знаете, я не сторонник таких решений кардинальных, понимаете? Библиотеки тоже умные.
А вот Мединский был.
Мединский был, это его проект электронных библиотек.
Да,
он
да.
его создавал.
Да.
Но электронные библиотеки – это безусловное благо, но это не значит, что бумажные носители должны отменяться.
Что надо отказаться от книг.
Мы живем в такое сложное время. Впереди у нас еще несколько, может быть, десятилетий даже сложных времен. И неизвестно, какие технологические новшества нам грозят с небес. Понимаете, может, все электронные носители будут одномоментно заглушены.
Очень легко уничтожить книгу, которая находится в таком,
бумага,
да, в облаке.
А бумага, которая лежит в фонде?
Хотя бы поэтому.
Она пожелтеет.
Очень хорошая мысль,
сохранится.
Кстати. Очень
Нет,
хорошая
но
мысль.
Она как бы на поверхности
Нет,
лежит.
Она такая успокоительная.
Нет, ну, я считаю, что чем больше вариантов носителей будет, тем лучше. И аудио можно перевести в текст, в бумагу.
Да.
И электронное аудио. Сейчас, я так понимаю, тоже ведь в электронном виде, да, выходит?
Мы скачиваем с интернета. Да. Аудио и слушаем в наушниках.
Ну вот по проводам сейчас
куда-то.
Радио идет.
Да, до сих пор радиоточки у кого-то сохранились,
да.
Все эти ГТС, все эти службы, они работают.
Нет, радио – это, конечно, чудесная атмосфера, чудесный период жизни, моей в частности, ну и теперь уже и вашей, наверное, потому что очень много полезной информации, полезных впечатлений получила я лично во время работы на радио. Но это все было уже в прошлом веке, а весь... Этот век я уже на другой позиции нахожусь.
Тоже любопытная позиция. Не менее интересная.
Это вершитель судеб, да?
Вот мы уже ответили на вопросы о толстых журналах. Да, они сохранятся, скорее всего. Вот я не скрываю этого. Я всем и всегда говорила и говорю, что та ситуация, которая была в конце 80-х, начале 90-х годов, когда тиражи журналов измерялись миллионами, это ненормально. Просто тогда не было ни интернета, ни свободного рынка. Несвободного книгоиздания. Но, конечно, это противоестественно журналы, чтобы выходили миллионными тиражами.
Ну, миллионами.
Поэтому те, кто плачет о том, что надо вернуть, вот я всем,
нет,
и Чуприинам
не
это говорила,
миллионы
и Арьева это говорила, что действительно, можно плакать сколько угодно, но прошлого не вернешь, понимаете? Как не хотеть? Это, во-первых, противоестественно. Сама ситуация, которая тогда была 2-3 года, она уникальна, невоспроизводима. Но в ближайшие 300 лет, наверное. Естественно, тираж журналов в пределах 1000-2. Вот, вероятнее всего, это естественный тираж, который будет востребован.
И в библиотеке, кстати, все, да?
Ну, конечно, Евгений Юрьевич. Ну, ведь я задам сейчас неприятный вопрос. Неприличный, может быть.
Хорошо.
Вы выписываете какие-нибудь журналы?
Сейчас?
Да.
Конечно, нет.
Ну вот я про это и говорю. А чего вы хотите, чтобы журналы повышали тиражи, платили гонорары, если ни вы, ни я, никто другой в здравом уме не подписывает?
А вот здесь давайте разделим котлеты и мух.
Так, так, так.
Смотрите, я хочу, чтобы журналы выходили таким тиражом, 1000-2, да, бумажным. По количеству библиотек, которым эти журналы нужны. Пускай вот библиотеки как фонды текущей литературы, как фонды. Вы говорите, отключится интернет, да? Отключится. И не будет цифр, да? А это останется. Вот эти фонды останутся. Отлично. Второе. Ну, никто не скрывает, и мы все знаем, что есть профессиональные литераторы. Они занимаются литературой профессионально. И хотя бы зарплату дворника они должны получать. Значит, гонорары должны быть. Конечно, это забота государства. Если государство заботится не только о банках, ну, а банкам она триллионы скидывает рублей, а вот журналам ничего. Но если они все-таки опомнятся и захотят позаботиться о культуре российской, я думаю, это маленькие деньги на гонорары. Понимаете, это честная зарплата. Человек публикует роман в журнале и получает за этот роман деньги, на которые он может жить 2-3, а то и полгода. Это же справедливо. Справедливо.
Так было в советское время. Так было в советское время.
Да, в советское время.
Но сейчас советское время кончилось.
Ничего.
Дело в том, что...
Не кончится, но люди-то не кончились.
И сейчас журналы могут платить гонорары.
Могут.
Могут. Но журналы дооптимизировались до такого состояния, что людей, которые... могут поднимать вот этот воз отчетности. Это же документы, десяток документов нужно для того, чтобы просто выписать хотя бы рубль или одну копейку. И все отчеты в налоговую, во всякие фонды и так далее, и тому подобное. Может быть, в других журналах получше, но я слышу, что все не обладают необходимым числом кадров как раз для того, чтобы решать эти вопросы.
Я помню, и везде вот, было два бухгалтера.
И у нас одно время было два.
Да.
Потом стал один. Сейчас я нахожусь в поиске второго, потому что все свалилось на одного. А вся отчетность, она не уменьшается. Мы-то думали наивные, что цифровая эпоха наступит, и бумажки прекратятся, а бумажек стало еще больше.
Но цифровые,
мы только
да?
дополнительные шкафы закупаем для хранения бумажек. Ведь их надо хранить несколько лет.
Да, да.
Понимаете? Не говоря уж о том, что во все инстанции нужно их предоставлять, и не по одному экземпляру. Надо относиться с пониманием. Мы находимся в сложной ситуации, в переходном периоде. С нами что-то происходит. Не факт, что журналы будут существовать в той же парадигме, в которой они существуют сейчас. Ведь мы сейчас пока что по инерции движемся от 90-х годов, как мы там выкарабкивались,
угу. Да.
Кое-как. А сейчас более-менее стабилизировалась ситуация. Не к идеалу близка она, но все-таки уже можно жить. Хотя, конечно, я каждый момент боюсь, что каждый человек на своем месте, в единственном числе, никто даже в отпуск идти не может.
Угу.
Понимаете? Я уж не говорю
уйдет,
там о каких-то детей,
да?
родить, или еще чего-нибудь, или куда-то там уехать в длительную командировку. То есть дооптимизировались мы до такой ситуации, что уже остается мне самой научиться все делать, и верстать, и отчеты составлять, понимаете?
И не уходить с работы вообще.
Я и так уже одна в двух, а то и в трех лицах, понимаете?
Я понимаю. И поэзию вы отбираете, извините, и прозу.
А что делать?
Можно одно напоминание? Значит, в 80-е годы, в середине, когда я пришел в журнал «Звезда», стал приносить свои стихи, тогда были стихи. Меня вот что удивило. В отделе прозы трудились 3 человека. А потом я понял, почему. Когда я сам стал работать в том же журнале в отделе прозы, но я был в единственном числе, потому что 99% рукописи, по объему мы возьмем, это проза. И хоть как, хоть по диагонали, угу. хоть первую страницу, хоть из середины 3 страницы, но ты должен прочитать все это. Ты должен. А ты говоришь, ну нет, ну как, ну брось, там это все бросает в корзину. Те, кого не знают, там московские журналы, ну мне вот люди рассказывали, которые этим занимаются, в журналах сидят. Ну, это мы бросаем. Мы его не знаем читать. Нет времени. Я говорю, я так не могу. Я что же, а вдруг я пропущу? Я так не могу, я должен всех. И это превращалось в вот такой конвейер, где тебя уже не было. Ты растворялся вот во всем этом. И хотя ты находил, извините, 1 на 1000, но ты все-таки находил его в самотеке. Ну, это же это гигантская работа, о которой никто не знает. Никто. А теперь один. Вот, представьте, один. А Гранцева... 1 в 2 еще, она еще и прозу,
и поэзию.
Поэзию,
да.
Как это возможно? Вот как?
А количество самотека-то, наверное, не уменьшается, да? Люди присылают.
Я думаю, оно увеличивается.
Уже, конечно, вот этих стопок монбланов, рукописей бумажных нет. Уже в основном все по электронному пути идут. Но здесь тоже все равно приходится либо распечатывать это все и читать нормально, либо читать с экрана и жертвовать своим собственным зрением, понимаете?
Отвлечемся ненадолго от беседы. Музыкальная пауза в передаче «Дар слова».
Thank you.
слово.
Поток пишущих плохие стихи и плохую прозу не уменьшается.
Я бы сказал, увеличивается, потому что повышается уровень жизни. Ну, а как молодежь в журнале? Вот вы скажите, потому что молодежь рвется. Такое ощущение у меня отовсюду, из всех щелей. Вот она хочет быть в литературе. Она, конечно, хочет сразу быть с известностью, с гонорарами, с книгами, с рукоплесканиями, чтобы ей рукоплескали. Ну вот как вот в журнале? Потому что журнал не последний. Вот два основных журнала. «Звезда Нева» наши питерские. А если взять «Россию», то 10 их основных, и там «Нева». Вот она в десятке.
Нет, молодых авторов, конечно, достаточно. Не могу сказать, что они слишком молодые. Те, которые школьные или около школьного возраста, они требуют прохождения какой-то профессиональной школы и начитанности элементарной, потому что молодежь чем хороша, что она уверена, что жизнь началась с нее, что все, что она глаголит, это вообще истина в последней инстанции, никто до нее ничего гениального не сотворил. Поэтому молодых много.
Не, ну, молодые у нас до 50.
Совсем недавно, в марте месяце, в интервью «Литературной газете» мне тоже задавали такой вопрос. Работаете или вы с начинающими авторами? Я прямо ответила, мы не работаем с начинающими авторами. Журнал «Нева» предназначен для публикации профессиональных авторов. Начинающие должны сначала одолеть какую-то школу, ремесло элементарное, походить в литобъединение, получить филологическое образование, в крайнем случае литературный институт, который я закончила тоже. Надо все-таки расширить свой кругозор, понять, что ты не вершина человечества, понимаете, не какой-то интеллектуальный плод экзотический, который до сих пор российская земля не рождала, ну, приблизиться к адекватности какой-то, понимаете, себя более или менее нормально оценивать. Но это я говорю о начинающих авторах. Но с молодыми авторами мы, конечно, работаем. Вот я на протяжении уже больше 10 лет в числе главных редакторов толстых журналов участвую в проведении форума молодых писателей России и стран ближнего зарубежья. А также в последние годы была организована система школ литературного мастерства, благодаря которой молодые авторы на местах собираются и вот начатки каких-то профессиональных знаний пытаются получить, если к ним приезжает вот такой волонтер, как я. Садится в самолет, летит в Екатеринбург или куда-нибудь во Владикавказ, как в прошлом году было.
А еще в Калининград.
Калининград — это...
Другое, да?
Это другое, да. А-а-а. Это я говорила о школах писательского мастерства. Их было несколько. Вот последний я вспомнила в прошлом году — Владикавказ. Там очень много талантливых ребят, но они, сами понимаете, специфика жизни двуязычных людей заставляет особо относиться к их попыткам на русском поле что-то сотворить. Но, тем не менее, видно, что люди очень талантливые там есть. В Екатеринбурге, я уж не говорю, там вообще большая школа, так сказать, молодых авторов.
А вот к этому, смотрите, ну разве это не хорошо? Это же здорово, что и вы-то можете где-то там, на этой школе, да, молодых там, вообще, кого-то там заметить. Ну, там пришли мне, ты там пришли, ты там. Не всех. Кого-то можешь наблюдать. Он будет расти, а ты его наблюдаешь. Вот все, годится, все, пошло. Теперь в журнал.
Вы понимаете, у меня позиция особая, может быть. Я никого не приглашаю в журнал. Даже если это талантливый человек. Мой долг отметить, что у человека есть потенциал, есть какие-то зачатки развития возможного. Но все остальное – это дело его. Он сам должен решить, он пойдет по этому пути, где нет каких-то немыслимых благ и больших гонораров.
Я бы сказал, никаких благ.
Да. Или он пойдет по более актуальному для себя пути, поскольку впереди целая жизнь, можно приобрести любую профессию, не обязательно становиться поэтом.
Да, можно банкиром.
Можно банкиром, можно айтишником. Айтишников, кстати, очень много развелось. И все они пишут стихи. Вот сколько я знаю айтишников, они все пишут стихи. К моему величайшему сожалению, среди них не находятся тех, кто мог бы украсить страницы журнала. Вот до сих пор я таких не видела.
А вот банкиры, тоже пишут стихи.
А почему? Дело в том, что мозг айтишника, он устроен всего на двух элементах.
1-0, да?
1-0.
Таково его мышление. сторону нельзя. Ни вверх, ни вниз, ни вбок, ни вкось, ни вкривь. Понимаете, а поэзия – это в незнаемое. Это праздник неожиданности. Это открытие чего-то нового.
И гений парадокса вдруг.
Вот. Надо иметь искусство высказывания. Нужно какое-то мастерство. Кроме набора слов, понятий, информации, нужен еще талант. Человек, который занимается IT-технологиями, он талант в этом смысле, математический талант. Но природа, она так распорядилась, что вот я не могу, например, стать гением в математической среде. Я в годы туманной юности даже математическую школу при Московском университете закончила. Но я убедилась, что нет. Я, конечно, знала больше, чем школа средняя. Угу. 2 года задания с грехом пополам выполняла. Мне это было интересно.
Ну вот.
Это не мой путь, что я с трудом выполняю. Ну, потому что у меня все время мозг куда-то там не туда идет, понимаете? Вольному полету предается. Надо признать, что не все могут быть гениальными математиками и гениальными поэтами. Но это сторона такая адекватности. Так вот, я молодых авторов первым делом спрашиваю и в школе писательского мастерства, и на форуме, когда они в мой мастер-класс записываются, они по доброй воле записываются. Кто хочет, тот записывается. Первым делом спрашиваю, зачем вы начали писать стихи? Почему вы решили писать стихи? Вот, кстати, люди более зрелого возраста, в основном женщины, вот они как раз в Калининграде, их много, они там слетаются.
Женщины зрелого возраста.
Слетаются туда, да. Много. Вот они говорят, ну, у меня же я закончила институт, вышла замуж, родила детей, дети выросли, что делать, не знаю.
Дай-ка я буду стихи писать.
Я спрашиваю, а вы не пробовали стать композитором? Нужны какие-то специальные знания.
Нет.
А может быть, вы хотели бы стать художником?
Нет, можно я вот здесь вот заступлюсь за женщин зрелых из Калининграда? Это же очень просто. Стать поэтом, а не композитором, а не художником. Чтобы стать художником, надо купить этюдник. Краски дорогущие, кисти дорогущие, холст натянуть, загрунтовать. Сколько денег? Да ни одна домохозяйка на это не пойдет. Чтобы стать композитором, надо купить инструмент. Понимаете? А чтобы стать поэтом, ничего не надо. Лист бумаги, карандаш, все.
Справедливое замечание, потому что действительно получается, что люди не знают, куда приложить свои силы. А поскольку вот требуются специальные знания в области музыки или живописи, а для литературы как бы ничего не требуется, угу. То есть алфавит все знают.
Угу. По-русски говорят.
По-русски все говорят. Ямб от хорея отличить может любой 10-летний лицеист.
Справку можно найти в интернете.
Без проблем.
Да.
Значит, естественно, идут самым легким путем. И вот я первым делом спрашиваю: так вы что, не понимаете, что нужны специальные знания? В литературе тоже. Вы не понимаете, что там ремесло какое-то нужно, что Александр Сергеевич написал «Ремесло поставил я подножием искусству». Чтобы искусство создать, нужно ремесло, подножие. И, значит, само это искусство, как памятник нерукотворный, он без подножия висит в воздухе или падает, не может устойчивым быть. Понимаете, оказывается, как ни странно, это людей сбивает с толку. Вот я начинаю сразу же подшучивать и говорить. Ну, вы, конечно, сидите и ждете, пока вдохновение настанет, да? Что, когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске, что кто-то с неба спустится и начнет что-то вам диктовать, или вы ждете, пока из вас начнет что-то изливаться. Говорю, а вы знаете, что изливается из человека? Вот это не столь приятные, так сказать, субстанции,
да,
которые
не
можно
не любите вы авторов,
назвать, но зато это быстро трезвит, понимаете?
Да, я понимаю.
И люди сразу же понимают, что речь будет идти о серьезных вещах. Мы собрались не для того, чтобы кого-то гладить по головке и говорить, что «Ах, ты что-то такое создал!» Вот он, кстати, на прошлом форуме 2 девочки из Питера ко мне записались в мастер-класс. Я обычно людей, которых я на местах встречаю, там, в Екатеринбурге или во Владикавказе, я всем сразу говорю, не записывайтесь только в мой мастер-класс. Не записывайтесь, потому что я уже вам все сказала. И зачем вы второй раз? Угу. Запишите в какой-нибудь другой. Вот. Но в этот раз две девочки записались из Питера. Ну и после разговора о их произведениях одна мне говорит: «А я так надеялась, что вы меня опубликуете». Я говорю: «А с какой стати? Ваши тексты все на бумаге посмотрели, и видим, что здесь плюсов столько же, сколько минусов. Приведите в порядок текст. Уберите недоделанное, сырое, ненужное». Спрашиваю: «Чем отличаются плохие стихи от хороших? Чем?»
Ну, это вопрос тяжелый.
Вот, тяжелый вопрос. Сразу же начинают ролики и шарики там крутиться где-то. Выдаются варианты типа ЕГЭ. Может, ну, да. То, может, все, может, пятое, может, десятое.
Ну, вообще-то мне это нравится, Наталья Ивановна, как вы относитесь к молодым авторам. Ко мне пришел как-то молодой автор, ему было около 70 лет. Вот. Ну, он в литературе молодой автор, он сам был главный редактор какого-то технического журнала. Ну, я такой человек пылкий, я прочитал его когда произведение, меня стало распирать, я говорю: «Ну как же там, у вас там чертовщина, вы над этим смеетесь, над этим смеетесь». «Вы Толстого читали?» Он вдруг так сел, говорит: «Вы что, до сих пор верите этому старику и читаете его? Ведь это же позапрошлый век!» Это он мне говорит про Толстого, про Льва. «Это же позапрошлый век. Сейчас надо вот это, вот такое веселое». Смотрит на меня, глаза смеются. Угу. Вот такой 70-летний, 75 лет ему было, молодой. И вот такой, ну, я его послал, конечно.
Нет, я к молодым авторам отношусь очень хорошо. Надо сказать, что я помню, как когда-то и меня в юные годы встречали мэтры. Как они со мной разговаривали, как они меня направляли на какой-то правильный путь. Потому что, ясное дело, максимализм юношеский, он отовсюду, из всех пор, так сказать, источался. Поэтому я, с одной стороны, конечно, подшучиваю немножко, с другой стороны, какие-то стараюсь правильные вещи говорить. С третьей стороны, обязательно говорю, что если хотите, я вам даже дам список литературы, которую надо прочесть. Потому что они считают, что все, что было в прошлом веке, это отстой. Поэтому, ну вот какие-то есть отдельные, особенно у нас в Питере, вот есть такие кумиры, можно сказать. Это конкретно Бродский, Мандельштам, Довлатов. Вот это все. Это проза вся вокруг Довлатова. Поэтому я с удовольствием всегда ищу людей, которые пытаются наследовать какие-то другие традиции. По счастью, они есть, но они не в Питере, понимаете? Вот питерского автора, прозаика, трудно найти, который бы замахнулся на продолжение традиции в прозе Андрея Платонова, допустим.
Вот, мой любимый. Ваш, да.
Но в Питере найти трудно. А вот в других городах, пожалуйста, они там есть.
Да, конечно, вот этот пример с Довлатовым вы правильно очень привели, потому что это довольно плоская проза, она веселая, она развлекающая, она развлекает читателя, но не более того. Он, как теперь говорят, приколист. Приколист и хохмач. И вот так действительно делает из него икону какую-то, ставить ему памятник. Ну, это немного странно. Хотя при всем при том, я-то считаю, что у нас в Питере живут очень приличные прозаики, которые пишут очень приличную прозу. Например, Анатолий Бузулукский. Не могу не сказать. Это очень мощный прозаик. Очень мощный, очень интересный, глубокий, парадоксальный. Ну, так как он пишет, это превосходно просто.
Я не против Довлатова, не против Бродского, Мандельштама, Ахматова и так далее. Это наши местные питерские кумиры.
Это наше все, да?
Наше все, можно сказать. Но, конечно, я лично, как представитель журнала, мне, как читателю, и я так предполагаю, что другим читателям тоже, интересно было бы не упираться в одну какую-то линию наследования, будь она хоть трижды петербургская, понимаете? А читателю было бы интересно посмотреть весь горизонт возможностей, который раскрывает. Да, всю поляну осмотреть. Какие есть таланты? Конечно, мы все очарованы были Довлатовым. Он такой для уставшего человека благо. Посмеяться, чего-то там повоспоминать из своего светлого или темного прошлого.
Ну, это называется
Просто журнал, он всегда был как бы более панорамный, понимаете? Невозможно было журнал построить на одних приколах. Я, например, очень обрадовалась, не буду называть имен и фамилий, но просто скажу, что среди молодых авторов, и они сами, кстати, направили свои тексты в журнал «Нева», и мы их опубликовали. Уже потом, после этого, я с ним лично познакомилась, когда приезжала вот на школу писательского мастерства. Сразу видно, на что человек ориентируется, продолжателем чего он себя осознает. И сразу же видно, что человек пытается войти в клею Бунина, бунинской прозы. и сразу видно, что он делает попытки освоить близкий к платоновскому язык. Понимаете, но это все первые попытки. Но видно, что человек работает в этом направлении, что он не идет по легкому пути, что он читает хорошую литературу, и что, оказывается, действительно есть потенциал у этих, как бы на данный момент, уникальных авторов. Но свято место пусто не бывает. И, конечно, если был такой феномен, как Платонов Андрей, то ясное дело, что найдутся те, кто вот эту линию продолжит. И, может быть, там найдутся другие возможности, поскольку специфика Платонова еще заключалась в специфике его времени и языкового пространства его времени 30-40-х годов 20 века. Но спустя 100 лет в 21 веке язык изменился, и очень значительно, и существенно. И вот на основе вот этих попыток влиться в формы платоновские на новом уровне развития языка может получиться интереснейший продукт. Я поэтому имена эти запоминаю, все время держу в памяти и отслеживаю, если встречаю где-то их тексты в других местах опубликованные, я всегда их прочитываю, всегда смотрю. Но самое главное, что люди не сходят с дистанции. Они не случайно этим занялись, не из-за того, что им делать было нечего, понимаете? Не из-за того, что дети послали, а дальше муж ушел, а внуки тоже выросли и залипли в гаджетах.
Это те самые избранные, вот в чем дело. Мы очень надеемся на то, что вот эти молодые, те самые избранные, их немного, пальцев на руке хватит, которые смогут осуществить замысел Божий на слово.
Отвлечемся ненадолго от беседы. Музыкальная пауза в передаче «Дар слова».
слово.
Наталья Анатольевна, прочтите, пожалуйста, стихи.
Надеюсь, дыхания хватит. Век был великолепен, как сирень, но короток, как питерская ночка. Он мозг носил, как ухарь на бекрень, и в ход пускал удавку и заточку. Утопия, тюремный самогон, в подвалах духа гнал в изнеможение, вырыдывал лирический шансон, и снова шел в великие сражения. Век был и сплыл в мифический туман, в магические сумерки Аида, где россыпь самоцветная Балкан мерцает, как кристаллы цианида. История разбита на куски. Грядущему не страшно и не больно, и грех берет в железные тиски тех, кто ему сдается добровольно. А в остальном, прекрасный мой маркиз, все хорошо, хайпово и прикольно. Толкаясь в метрополитене, ты говорил мне о Монтене и 21 век бронил. А ведь таинственный философ бежал трагических вопросов и не любил густых чернил. Являясь римским гражданином, он не был склонен к терпким винам, а слабой печени родил. Под маской кроткою скрывался и властью тайной упивался, и шпагой мастерски владел. «Любите древних», — повторял он, — «но нетерпимы мы каналам. Мы думаем, былое хлам. Шумим, теснясь в толпе вагонны, и в подземельях перегонных бежим по душам и телам. Чужие опыты зачем нам? Зачем старинный взгляд системный уму мешает быть шутом? Нет ничего смешнее бесплодных вздыханий о былом бесплодном, прекрасном, древнем, золотом. Еще ж глупей взывать к живому, чтоб уподобилось иному, кивать на чуждый циферблат, клясть современность, власть и веру и 33-го премьера демократический халат. При ловле блох похвально спешка. Но философская насмешка не отрицает скоростей. Движение та же мышеловка, и у платформы остановка не крах дороги и идей. Здесь выход наш, подобный Мавру, здесь Александр с мечом и Лавра, как тучи с облаком парят. Они в единстве благородном, на языке своем свободном, нам о Монтене говорят. В нем петербургский был туманец, и русской речи иностранец, как эскалатор, ясен он. Он сам любил в часы заката античным спринтером чубатым взбегать по лестнице времен. Крутая, темная, складная, как геометрия земная, скрывая круглое нутро, она и предопределяет, и образ времени являет на вербной веточке метро. Что ж из несказанного ясно? Боюсь, что жить небезопасно. Хоть права лучшей доли нет, чем всем подземным мониторам и осветительным приборам предпочитать небесный свет. Нет правды в прошлом, как в ногах. Присядь и выпей чашку кофе. Экклезиаст, видать, в бегах. А то б твердил о катастрофе, о неизбежном. Мы и так готовы к худшему с рождения, что рубль иным для нас пятак, сорняк, витошка, наваждение. Ропщи, смиряйся или пей, напрасно умоиступление, и в плащ вцепляется репей, как догма предопределения. Но план трагедии понять смогли еще во тьме столетий. Там актов будет ровно 5, а нынче лишь закончен 3-й. Пройдет еще 1500 лет, и будут живы те же ноты, и вновь католиков завет крушить продолжат гугеноты, и вспыхнет новая резня, плодя чудовищные бредни, и всадник будет гнать коня, чтобы поспеть к чужой обедне. Пускай история идет своей исхоженной дорогой, но погребальных трапез мед еще не собран, слава богу. Есть время вырастить детей, и цветники разбить в пустыне, и рыбу вынуть из сетей, и форму дать словесной глине, и путь обыденной верша продлить невидимые рельсы. Испепеленная душа, цвети, как роза Парацельса.
Вот это столько, есть время рыбу вынуть из сетей. Она такая загадочная, очень запоминающаяся.
Я читаю дальше, не читаю.
Да, могу и не читать. Да. Мы задумались.
Когда мы умрем, развенчают героев, умевших светить и во мраке столетия. Алмазные оды в могилы зароют и память удушат компьютерной сетью. Когда мы умрем, документы истлеют, сотрутся свидетельства радиопленки и вырубят пасмурной славы аллеи. И щебнем засыплют бомбежек воронки, рассеются нашего прошлого тучи, пролившие в души святые мгновения. И наших детей пораженьем научат учебники в ласковых школах забвения. Отбивается мир безоружный от рук, управляемый хаос клубится вокруг, и лица не скрывают народов отцы, фабриканты разора, разбоя творцы. Это новый формат сверхтяжелой войны, увлекательный триллер, где мы не вольны обезвредить словесный пластит и тротил. Мы в расходных статьях у крутых воротил. Дымовая завеса поддельных речей, куш грядущего в кассе и снова ничей. Ловкость рук виртуозна, опасна игра за столом политических карт шулера. Бьет удача наотмашь, навзрыд, наповал. Кто заплатит собой за победный финал? Всем ни жарко, ни холодно, всем все равно. Мне не нравится это большое кино. Речь ручная, музыка речная, скал сосновых, царственный ампир. Счастье жить, о будущем не зная, пить небес азотовый сапфир, проплывать по рекам поднебесным мимо удивительных столиц, на рассвете миром неизвестным повергаться перед солнцем ниц, сердце под высоким напряжением, страсть в ее желанной полноте, вальс любимый, головокруженье, милость Божья, время в решете, радость музыкальная, земная, жизнь цветона с чудом в рукаве, на прекрасном голубом Дунае, на прекрасной голубой Неве.
А сейчас наша передача подходит к концу. В гостях передачи «Дар слова» была Наталья Анатольевна Гранцева, поэт, эссеист, главный редактор журнала «Нева». Спасибо большое за беседу, Наталья Анатольевна. Спасибо, что рассказали нам все эти невероятные вещи, и спасибо за стихи.
Спасибо.
Передачу подготовили ведущий Евгений Каминский, Александра Медведкина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. До новых встреч, дорогие друзья!